Родительский вопрос.
Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, наши радиослушатели. Я имею в виду, что у нас слушают по всей нашей стране, у нас много радиостанций, много наших филиалов. В эфире «Родительский вопрос». Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». В студии у нас Сергей Сергеевич Карлов, заместитель декана по учебной работе химического факультета МГУ, представитель приемной комиссии химического факультета, доктор химических наук, профессор РАН. Ну, в дальнейшем, когда мы будем в следующей части, я уже буду короче объявлять. И Дарья Завгородняя, коллега и соведущий, журналист и учитель. Сегодня мы говорим о приемной кампании этого года. Чем она отличалась и что будет дальше? Я думаю, что важно, во-первых, тем, кто в этом году поступал, понимать, в какой они позиции, в каком положении, что их ждет. Но мне кажется, что важнее еще определиться родителям и детям, тех, которые в этом году в 9, в 10 класс поступают, что их ждет, потому что появляется несколько очень важных нововведений, которых как раз обсуждали на этой неделе, и мы обсудим и расскажем, какие у вас есть перспективы. Ну, коротко я сразу скажу про изменение количества бюджетных мест. Обсуждают это, и, может быть, это будет принято. И второе, очередная попытка введения образовательных кредитов. Это вот такие темы, о которых мы сегодня с вами поговорим. Пока вот вопрос, Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот какие у вас представления? В этом году студент, абитуриент, как вот у рыбаков, хороший пошел студент?
Добрый день, уважаемые слушатели, спасибо, что пригласили. Хороший пошел студент, вот в этом году совсем хороший.
Вот объясните мне, пожалуйста. Я много общаюсь с разными преподавателями, в частности, с преподавателем МГУ, ну, в общем, достаточно ограничен в силу своей специальности, это преподаватели журфака. Жалуются постоянно, по крайней мере, в соцсетях и в разговорах, каждый год студент все хуже и хуже, все менее образованный, абитуриент, его надо на первом курсе доучивать, чуть ли не чтобы он школьную программу проходил по той специализации, на которую он поступает. А вот вы говорите совсем другие вещи.
Ну, с точки зрения естественных факультетов, у нас все-таки достаточно много ЕГЭ. Для того, чтобы поступить на химфак, нужно сдать 4 ЕГЭ. Это химию, физику, математику и русский язык. И человек, который сдает ЕГЭ на достаточно высокие баллы, у нас вот в этом году по первой волне, да, вчера были подписаны приказы о зачислении по первой волне, проходной балл оказался 432, да, то есть это значит, что с учетом того, что у нас еще есть дополнительные вступительные испытания по химии, каждый из этих 5 экзаменов нужно сдавать заметно больше, чем на 80 баллов, да, и если человек сдает хотя бы один ЕГЭ баллов на 60, то, в принципе, шансов у него на обучение практически нет. Вот, и, соответственно, такое большое количество ЕГЭ, в общем-то, позволяет отбирать тех студентов, которые, ну, более или менее подготовлены в дисциплинах, которые мы активно изучаем.
Нет, возможно, давайте все-таки вот вы мне объясните. Я знаю преподавателей, которые говорят, что ЕГЭ – это просто вот они определенное количество знаний знают, получают, но это не значит, что они готовы к обучению в ВУЗе. Вот у вас нет такого представления?
Мне сложно ответить на этот вопрос вот прям уж точно, потому что МГУ проводит…
Ну хорошо, вы доучиваете…
Ну, естественно, доучил.
Что-то после Александра, школы.
Александр, а если бы студент все знал на первом курсе, его зачем тогда учить вообще?
Ну, может быть, Александр базовый. Имеет в виду школьную программу, что, может быть, по школьной программе что-нибудь не знают, не дотягивают, и приходят какие-то сложности с этим возникают.
Ну, вот в целом на химфаке нет. На химфаке нет, доучивать по школьной программе нам, наверное, не нужно. Но я еще раз говорю, что мы, как МГУ, проводим дополнительные вступительные испытания по химии.
А что это за испытания?
Это экзамен, такой классический экзамен, 4 часа, там обычно 10 вопросов по всем отраслям химии. А для того, чтобы его просто сдать, да, нужно набрать там минимум 40 баллов.
Какой у вас конкурс был в этом году?
А конкурс у нас маленький. У нас, как это ни удивительно, или, может быть, это и правильно, самый низкий конкурс в МГУ – это 2,22 человека на место. У нас здесь 23 бюджетных места, но при этом к нам идут максимально мотивированные абитуриенты, потому что среди тех, кто вот может поступать, например, по первой волне, принести оригинал, приносит 80%.
То есть я хочу в МГУ и никуда больше?
Да, я хочу в МГУ на химфак и никуда больше.
Да.
Да. Вот это наш абитуриент.
А знаете ли вы, вот разговаривали с коллегами из других факультетов, не естественно-научных, из гуманитарных, как там ситуация? Насколько, я хочу понять, насколько мотивированный студент приходит и насколько они понимают, чем они будут заниматься после окончания обучения.
Ну, это вопрос, наверное, сложный, потому что жизнь у нас очень многообразная, и вряд ли, так скажем, представление абитуриента, который поступает на первый курс, о том, чем он будет заниматься, соответствует тому, что будет через там,
вы знаете,
6 лет.
Вы знаете, я прочла несколько статей научных на тему о том, как, значит, учатся студенты, поступив на первый курс. И все исследователи отмечают, что довольно высокий процент разочарований. То есть пришел и передумал. Там либо качество образования не устраивает, либо качество вуза, либо вообще выбор профессии сделал неправильный. Вот как у вас с этим обстоит? Вообще, что вы можете,
да,
об этом сказать?
Да, такое бывает, конечно. Но это не массовые вещи, да, но каждый год там 3-4 человека с курса отчисляются по собственному желанию. Естественно, я с ними со всеми разговариваю, пытаюсь выяснить, может быть, что-то мы делаем не так. Ну вот хорошо, мальчик, конкретный пример, не буду называть фамилию, значит, в этом году принес заявление по собственному желанию. Я говорю, ну хорошо, а куда? Он говорит, в консерваторию. Ну вот. Да, да. Но таких людей все-таки немного, значит, намного больше мы отчисляем за академическую неуспеваемость, да, то есть люди не учатся. А вот так, чтобы разочаровался в профессии, ну, есть, конечно, есть, конечно, есть.
Ну, думаю, смотрите, вот вы сами говорите, что у вас там не такой большой конкурс, да, то есть это вам действительно приходит, ну, люди понимают, что учиться на химфаке МГУ, так же, как, допустим, на физфаке или там на геофаке, ну, сложно, и надо там, что называется, действительно грызть гранит науки. Но ведь достаточно много ребят, закончив школу, вообще не понимают. То есть они понимают, что надо идти учиться, ну, просто продолжать учебу дальше в ВУЗе, а кем они будут и кем мы нужно стать, они многие не понимают, да, они просто поступают вот просто куда могут попасть по баллам ЕГЭ. Да,
и высокий, кстати, процент не уверен в трудоустройстве после учебы, я графики смотрел.
Да, вот как тут быть? Вот, то есть, с одной стороны, мы понимаем, что, а зачем нам учить, если мы говорим про бюджетные деньги, зачем нам учить ребят, которые, в общем-то, не очень понимают, зачем они сюда поступают. Таких достаточно много. А с другой стороны, социальная проблема, чтобы люди не болтались на улице, да, бездельничали. А работу после школы без специализации они не получат нормального квалификации.
Ну, смотрите, МГУ все-таки такой вуз, который, по крайней мере, в области естественных наук чаще всего готовит ученых. Да? То есть мы регулярно опрашиваем выпускников, но это наша обязанность, и, в общем-то, мы это действительно делаем. А все-таки большая часть выпускников химического факультета так или иначе остается в профессии. Да? Это либо поступление в аспирантуру, и дальнейшее трудоустройство там, в какие-то исследовательские центры, в институты РАН, кто-то остается на факультете работать, ну, либо трудоустройство в промышленные предприятия, где тоже нужны выпускники с таким достаточно широким набором навыков и умений, которые дает наш факультет.
Не, ну вы понимаете, я понимаю, знаете, каждый кулик свое болото, да, хвалит. Вы говорите про химический факультет. Я думаю, что все-таки есть более массовые специальности. И вот что здесь делать? Какие мы можем советы людям дать, если, ну, действительно, они не определили, вот ребенок не определился. Я вообще считаю, что переход в старшей школе тотально на профильные классы – это вред. То есть, ну, не только вред. Если ребенок не определился, не надо его запихивать. А вот ты не определился, да, давай в экономический профиль пойдешь или там в математический. Я очень уважаю директоров, которые сохранили общие классы, с общей подготовкой, с базовой, где нету вот там ни кадетский, ни медицинский, а вот если ребенок не определился, чтобы его не засовывали и не определяли за него судьбу. Может, он в 20 лет поймет, что он вот туда хочет идти. И вот вариант вот какой. Как мне, куда мне поступать и что мне делать, как мне выбрать специальность или свою будущую жизнь, если я вот по окончании школы или там в 10 классе, ну, не определился, ну, мне и это нравится, и это нравится, или мне и это не нравится. Мы же прекрасно понимаем, что в школе во многом отношение к предмету, то есть к тому, к чем ты, может быть, будешь заниматься, зависит от учителя. Если учитель слабый, ну, так бывает достаточно часто, да, если безусловно. Математик слабый, а литератор хороший, ребенок идет...
Все гуманитарии в классе.
Гуманитарии, да, а может быть, у него по жизни как раз и математический талант, и мы вот этого ребенка закопали просто потому, что ему не попался никто.
Александр, мне кажется, на ваш вопрос в принципе не существует ответ. Наверное, до конца это невозможно сделать, но ну, вот на самом деле создание профильных классов – это некая такая позитивная возможность. Я не говорю о том, что оно должно быть тотальным. Я по совместительству являюсь председателем управляющего совета одной из московских школ, где учится мой ребенок. И, собственно, этот вопрос постоянно обсуждается, в том числе и на заседаниях управляющего совета. Да, должен оставаться, так скажем, класс общего профиля, и должна быть возможность осуществления перехода из одной, как бы, из одного направления в другое. Но согласитесь, что вот и универсальный рецепт придумать невозможно.
Мы продолжим буквально через 2 минуты. У нас так, все.
Родительский вопрос. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». А у нас в студии Сергей Сергеевич Карлов, заместитель декана по учебной работе химического факультета МГУ, и Дарья Завгородняя, соведущая, журналист и преподаватель по совместительству. Мы разговариваем про приемную кампанию этого года и про те перспективы, которые есть у абитуриентов 2020-2021. Сейчас много изменений планируется для тех, кто будет через год, через два поступать. Если вы подключитесь к нашему разговору, вы можете нам позвонить 8 800 200 ровно 9702. Это бесплатный телефон прямого эфира. Сообщения мы принимаем 967 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. Подключайтесь к нам. Сергей Сергеевич, давайте все-таки расскажем про те возможности, которые будут появляться как раз у абитуриентов следующих лет. Во-первых, вводится целевой прием, и причем этот целевой прием, он принципиально отличается от понятия целевой прием, которое было введено там лет 10-15 назад, когда просто брали некоторое количество бюджетных мест, там 10-15%, и туда зачисляли детей с гораздо низшими, более низкими баллами, кто честно проходил, участвовал в конкурсе. На этот раз будет все более серьезно. Да? Можно ли говорить, что это все-таки какой-то вид распределения, как было в советское время?
Ну, наверное, да. Можно говорить, что это некий вид распределения. Таких цифр целевого приема будет не очень много. Это примерно, ну, я так понимаю, в среднем по стране 10% от бюджетных мест.
Я так понимаю, что как раз вот что мне нравится, что нет общего понимания в зависимости от той специальности, по которой нужны специалисты. Да. Будто от 10 до 25%.
Да, совершенно верно. Да. И, соответственно, на каких специальностях будет намного меньше. Наверное, да. Наверное,
то есть на дефицитную специальность можно будет поступить, если ты подписал договор целевого приема.
И выдержал экзамены, потому что там все равно будет некий конкурс происходить.
Может, пояснить слушателям, что такое целевой прием, Саш? Целевой прием – это когда на определенную специальность набирают, да? Это я правильно поняла?
Целевой прием…
Сергей. И сейчас ситуация не… Вот то, как вы сказали, это было несколько лет назад, а сейчас ситуация меняется. Правда, она изменилась достаточно экстренно, насколько я понимаю, все окончательные решения были приняты чуть ли не в мае месяце.
В мае, да.
И поэтому в этом году целевой прием не был настолько популярен, но думаю, что со следующего года это действительно будет такой инструмент интересный. Значит, там есть юридический обязывающий договор. Значит, договор между вузом, который обязуется обучить абитуриента, значит, между абитуриентом и предприятием, где этот абитуриент будет работать после окончания. Да? И там есть не только обязательство абитуриента отработать, но и обязательство предприятия предоставить ему какое-то рабочее место с какими-то условиями определенными. Да? Возможно, что это будет в таких областях, как, там, например, здравоохранения, это будет очень востребованная опция. Ну, по крайней мере, вот я знаю, что те целевые места, которые были в МГУ в этом году, они не все были, безусловно, израсходованы, но, тем не менее, сколько-то мы приняли. Основная масса этих мест была направлена как раз на вот факультет фундаментальной медицины, тот медицинский факультет, который существует в Московском университете. Поэтому, возможно, да, наверное, можно сказать, что это некий аналог распределения, который существовал в Советском Союзе.
То есть идея какая? Идея, как я понимаю, в том, что если человек хочет и понимает, что он будет работать там медиком, химиком и так далее, да, он должен хорошо подготовиться. Это не то, что раньше ты на целевой прием проскакивал с, все там с 80 баллами, да, а ты проскочил под 60, потому что на тебя есть заявка какого-то муниципалитета, с которым твои родители договорились, ну, я так вот мягко говорю, да, то теперь ты должен, ты можешь сказать, я хочу учиться, и тебе предприятие говорит, да, у тебя хорошая подготовка, ты хорошо сдал ЕГЭ, и мы на тебя рассчитываем как на хорошего специалиста, ты учишься на бюджете, но за тебя уже отвечает предприятие, и ты потом знаешь, где ты будешь работать, и даже примерно знаешь, какая у тебя будет зарплата.
То есть вопрос в том,
что это не то, что вот советское распределение. Ты закончил вуз, и тебе дали, выбирай вот карточку Джокера такого и езжай куда угодно. Ты знаешь, где ты будешь работать, ты знаешь коллектив, ты можешь туда пройти на практику, туда можешь пойти там на стажировку изначально. И мне кажется, вот это вот очень правильная вещь, это как раз подготовка мотивированных специалистов.
То есть вопрос только в том, чтобы абитуриент понравился какому-то предприятию еще до того, как начал учиться.
Но да, с одной стороны, да, но с другой стороны, это вот и дают те возможности, о которых говорит Александр, да, то есть человек примерно представляет, что через там 4 или 6 лет он будет работать на этом предприятии, выполнять какие-то функции, которые его устраивают, и получать, в общем, некую определенную зарплату, о которой он тоже заранее знает. На самом деле, вот это позитивно.
Я хотел бы вот подчеркнуть для родителей абитуриентов следующих лет, что есть такая возможность, вы поинтересуйтесь. И можете, может, даже подсказать на предприятии, где вы в вашем городе работаете, да, или там вы хотели бы, чтобы ваши дети работали, что есть такая возможность, может быть, даже подсказать отделу кадров, руководству предприятия, что если вам нужны такие специалисты, вы можете войти в эту программу, но вы несете ответственность. Если вы не выдержали обязательства, то предприятие возмещает стоимость бюджетного обучения. Если студент не выдержал подготовку и там отчислен, то с него эти деньги скачут. То есть ты получаешь гарантированное место, гарантированную зарплату, но ты должен зубами держаться за то, чтобы ты там доучился и получил действительно достаточное образование для этого. Мне нравится вот эта система.
Ну, налагает, с другой стороны, студентов большую ответственность. Вот интересно, как с этим обстоит? Вы говорили, что сколько, 10 мест у вас на факультете для таких людей?
У нас на факультете в этом году вообще ни одного не было подано заявлений. Я не знаю, сколько будет в следующем. Я говорю о том, что 10%
мест... Не знают. Пока не знают. Да. Об этом вообще, да, к сожалению, очень мало было рассказано. Вот мы говорим, в мае только об это решили.
Потому что тема-то очень интересная. А вот мне хотелось вот о чем поговорить. Мне хотелось спросить о том, вот я в перерыве этот вопрос задавала, его повторю. Как сегодня изменилась вообще картина учебы? Как-нибудь изменились методы преподавания? Я вот читала, что больше педагогики надо, больше психологии при подходе к современным студентам, потому что они там менее интеллектуальные и более эмоциональные.
Не согласен, что менее интеллектуальные.
Грубо говоря. Ну вот, например, там на экзаменах им трудно сформулировать ответ. Они говорят, дайте мне 5 вариантов ответа, я выберу правильный. Это такое как бы притворное влияние ЕГЭ. Вы вообще чувствуете?
Я не думаю, что это ЕГЭ.
Тестирование, да. Понимаешь, когда начинается учебный год, первое, что у меня делают дети, это они получают от Статграда тест. Понимаешь, сразу у них с теста начинается. Утро начинается с теста.
Вот я считаю, что то, что Московский университет, это... Александр работает в Высшей школе экономики, я скажу, один из лучших вузов страны, чтобы не обижать никого. Да? И вот образование должно быть по-хорошему консервативно. Да? Все-таки нужно какие-то новые тенденции учитывать, но при этом все-таки, по крайней мере, естественным наукам, естественным наукам, а лучше учить с учетом сложившегося опыта. У нас студенты не требуют, чтобы им дали 5 вариантов ответов, они стараются ответить самостоятельно. Вот. Но опять же, я говорю, что все-таки мы не просто набираем по результатам ЕГЭ, а по результатам дополнительного испытания.
Вот я могу привести, Высшая школа экономики, она же не просто университет, а исследовательский вуз. И я недавно как раз слушал доклад проректора Радаева, который рассказывал, как они, что идет изучение студентов. И вот один из показателей, что студенты нынешнего поколения, они трудно воспринимают тяжелые научные тексты. Они не очень понимают сложные термины. Вот, им надо, им сложнее продраться среди текстов, то есть навыков работать с серьезным научным контекстом у них нету. Вот это вот такая проблема. Есть с другой стороны, что они отмечают, гораздо более мобильная возможность компилировать текст, анализировать текст. Они быстрее схватывают какие-то противоречия в тексте. Если текст не сложный, не научный, не заумный, вот так. Это вот такой...
Но вполне возможно, но с учетом того, что мы в основном готовим преподавателей для себя сами, да, то есть подавляющее большинство наших педагогов – это те люди, которых мы выпускаем, то сейчас, конечно, учебный план мы стараемся выводить и предметы психологического такого плана, и педагогик, у нас есть педагогик, есть педагогическая практика, которая проходит студентов, ну, наверное, студенты, наверное, не в тех объемах, в которых это делается в педагогических вузах, но, тем не менее, мы учитываем такие тенденции и пытаемся готовить наших преподавателей, ну, максимально эффективно.
Давайте поговорим про второе новшество, которое нас ожидает. Как раз вот опять упомянем Высшую школу экономики, ну, просто это место, где проходил семинар на этой неделе, на прошедшей неделе, Министерство образования и науки докладывало о планах по изменению распределения контрольных цифр приема. То есть контрольные цифры приема – это как раз те бюджетные места, которые распределяются среди вузов. И, в общем, планируется их существенно поменять их методику распределения. То есть вот в следующем году многие ребята могут столкнуться с тем, что вот на факультете, куда они выбрали в этом году, было там, допустим, 30 мест, а теперь будет там 7. Или там 100 мест было, а осталось 8. Или там 80, не думаю, что конкретно будут так сильно резать, но сокращать будут и будут перераспределять, как я понимаю, планы пока, да, в сторону региональных вузов.
Да, такая позиция существует, да. Ну, я не знаю, насколько это правильно, потому что, ну, министерство сейчас говорит о том, что они готовы обсуждать. Да, они готовы обсуждать вот перераспределение мест. На самом деле не нужно забывать, что основной документ, который определяет возможное количество мест в ВУЗе по данной конкретной специальности или направлению, это лицензия. Да? В лицензии написано, сколько студентов ВУЗ имеет возможность обучать. Да? И невозможно взять студентов больше, чем указано в лицензии. Вот. Но
перераспределение... Мы закончим, я прошу прощения, закончим после небольшого перерыва.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы продолжаем нашу беседу. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной вместе Дарья Завгородняя и наш собеседник Сергей Сергеевич Карлов, заместитель директора, заместитель декана по учебной работе химического факультета МГУ. Мы закончили нашу предыдущую часть о том, что есть планы, ну, не то чтобы кардинально, но существенно изменить распределение контрольных цифр приема на следующий год. То есть это те места, которые так называемые бесплатные.
Места, бюджетных за которые мест. Станет меньше, проще говоря.
Где-то меньше, где-то больше. Там пока планы обсуждаются такие же. Меньше не могут.
Это у нас федеральный закон.
В законе об образовании записано определенное количество, там 800, по-моему,
там студентов. Там процент записан, да. 800 студентов на 10 тысяч.
На 10 тысяч молодого населения от 17 до 35 лет, по-моему. Вот. Так вот, могут распределить их, то есть в федеральных вузах бюджетных мест пока... Предложение Министерства образования и науки, которое обсуждается, это 10% в федеральных вузах, московских, столичных, и остальные в региональных. Но логика понятна, хотят, чтобы больше ребят оставалось в регионах и потом включались в экономику региона, потому что, как правило, те, кто уезжает учиться в Москву, в Питер или там, в Екатеринбург, в Новосибирск, ну, крупные Томск, крупные наши научные центры образовательные, как правило, домой в регионы не возвращаются. Не знаю, сработает ли такая идея, и вот в общем обсуждение идет. И это все происходит на фоне того, что стоимость обучения в федеральных вузах, ну, ведущих вузах страны, она очень серьезно возросла. В этом году у вас на 30%, да?
Ну, чуть меньше, да.
На химфаке на 30%. В общем, если первые после кризиса 2014 года, первые три года правительство просило вузы не повышать стоимость обучения, и вузы крепились, но держали. Но три года прошло, и в этом году очень серьезно возросла стоимость обучения в платных вузах. Но при этом, что отмечают исследователи, во-первых, все равно народ при возможности выбирает ведущий вуз и платит. И такое количество людей все больше и больше. Сейчас у нас уже почти 2018 году уже 39% людей предпочитали платить, но за учебу в том вузе, в котором дают хорошие знания, хорошее обучение, и вы можете потом хорошо устроиться, получить хорошую работу. Для сравнения, в 2011 году таких людей было 25%, то есть рост на 15%, несмотря на то, что вот растет плата. Кроме того, продолжает быть популярны специальности социально-экономического направления. Там прием, там у нас же считается, что у нас очень много экономистов, юристов, и очень долго последовательно Министерство образования и науки сокращало количество бюджетных мест по этим направлениям. То есть на самом деле, вот мы говорили, по закону есть определенное количество мест, но оно может распределяться там больше экономистов, меньше инженеров, или там, а сейчас распределяли больше инженеров, меньше экономистов. Так вот, несмотря на то, что правительство говорит, ребят, вот вам места для подготовки инженеров бесплатно, идите туда учиться, народ почему-то не хочет особенно это делать и продолжает быть популярным по платным специальностям, именно специальности вот экономического направления, менеджмент, юриспруденция и тому подобное, ну и гуманитарные направление продолжает быть популярным, то есть люди готовы платить. Вот это такой интересный показатель, поэтому я боюсь, что если произойдет перераспределение бюджетных мест в регионы, ну, люди будут затягивать пояса, все равно детей отправлять учиться в ведущие вузы страны.
То есть ты думаешь, это не поможет?
Я не уверен, потому что тут надо же не в бюджетных местах дело, а в том, что региональные вузы должны поднимать качество обучения.
Сергей Сергеевич, а что вы думаете на эту тему? Получится, не получится?
Ну, вот то, что касается... Нет, ну, естественно, если места перераспределят, то их перераспределят. Да, это... Но мне кажется, что здесь нужно исповедовать принцип разумности. Да? Вот есть крайне дорогостоящие по реализации специальности направлений, там та же биология, та же химия. И, на мой взгляд, даже если региональный вуз соответствует минимальным лицензионным требованиям, да, то все равно там нет такого оборудования, которое есть, как вот Александр сказал, в крупных научных центрах. Там.
Но делают центры коллективного пользования.
И как вы себе это представляете?
Ну, я знаю, что, допустим, я вот буквально вчера вернулся из Архангельска, из Северного Арктического федерального университета.
Да, я там был. Да.
Там делают
там как раз... Там очень хороший центр коллективного пользования, безусловно, да. Да. Но он очень хороший в области химии, я это знаю, то есть меня там водили, для меня делали экскурсию, это действительно уникальный центр. Ну, хорошо, вот в Архангельске направление химии можно развивать и перераспределять туда места.
Я об этом
говорю. Вот так, чтобы во все города страны, наверное, это...
Ну, вот я очень хотел бы было, чтобы при распределении мест учитывались как раз то, о чем мы говорили.
Вот я говорю, есть принцип разумности. Если он будет соблюден, но и все-таки, если сейчас министерство озвучивает цифру 10%, то, наверное, это все-таки маловато, на мой взгляд, для федеральных вузов. Плюс там еще есть одно нововведение. Оно, может быть, так не очень заметно, но, тем не менее, министерство, вернее, обсуждается идея о том, что вузы будут получать места не по конкретным группам направлений, да, то есть, вернее, не по конкретным направлениям, там, которых 60, а по группам укрупненные, да, то есть социально-экономические, естественно, научные. Вот это может, ну, так скажем, для федеральных вузов было бы, может быть, и позитив.
Да, более гибко можно строить набор студентов, и понимая, какие трудоустраиваются, какие не трудоустраиваются.
Проблема образования состоит в том, что это очень инерционный механизм. В каком плане? Да, вы сегодня должны принять решение о том, что будет через там, 10 лет. Это очень тяжело.
Это да, тем более при тех темпах развития экономики и вообще технологий в мире, я вообще не очень себе представляю, как это можно сделать, но, видимо, такое. Давайте вот еще третье нововведение, которое связано со всеми остальными, которое предлагается, вернее, оно уже принято, это решение, это образовательные кредиты. Образовательный кредит, насколько я помню, первый вводил Дерипаска на базе своего вуза, с которым они партнерили тогда с Плехановским университетом, тогда это была экономическая академия, а выдавать образовательные кредиты на базе банка и брать себе ребят, которые учились вот на этих образовательных кредитах, получали образовательные кредиты и учились с их помощью. Не получилось. Люди не брали, не готовы брать образовательные кредиты. А через несколько лет попытались эту программу делать в Сбербанке. Опять же, спрос был минимальный.
Да, программа Кредо называлась,
вот, насколько я помню. Да. Да. Как вы думаете, почему решили в третий раз вступить в эту же воду? И действительно ли люди готовы будут брать кредиты для того, чтобы поступать, учитывая рост стоимости платного образования?
Но, с одной стороны, стоимость платного образования растет, с другой стороны, растет и количество обучающихся на контрактной основе. Да? То есть вот вы об этом говорили, что...
То есть деньги у людей на образование есть.
Да, и так как, в принципе, насколько я понимаю, кредиты – это... Ну, наше будущее, так скажем, то, наверное, и кредиты в образовании тоже возможны. Единственное, что все-таки, понимаете, это, ну, как вы можете взять кредит, просто кредит, да, можете взять ипотеку, там некий набор условий, да, вот, наверное, здесь важно, что будет прописано в условиях, да.
Под какие проценты,
пока же не объявлено, кстати. Да, через сколько он должен отдать, да, что будет, например, в том случае, если студента отчислят. Да, вот это должно быть очень сильно прописано, и тогда стоит обсуждать. Наверное, это неплохо, да, но нужно четко понимать, во что мы входим. Да? Пока дискуссия такая очень непонятная, так
скажем. Мне кажется, что кредиты не пользуются успехом, потому что все-таки они налагают большую ответственность на самого студента. Мама за тебя платит, папа за тебя платит, папа вбухал деньги, а ты вдруг взял и передумал в какой-то момент.
А какая разница, ты платишь, заняв у соседей или там у друзей, у родственников, или там скопил, пока ребенок учился в школе, некую сумму для того, чтобы он получил образование?
Когда ты с кредитной организацией имеешь общение, то там с тебя проценты, какие-то санкции. Это сложнее, чем у дядюшки занять или у соседа.
Ну, вот смотри, все западное образование, по крайней мере, в странах, где платное высшее образование, да, оно работает на образовательных кредитах. И как-то они существуют и так далее. У нас вот третий раз, я не хотел бы быть пророком, но я боюсь, что и третий раз оно провалится. Идея. Если, вот как правильно говорит Сергей Сергеевич, не будут понятны правила игры, удобные правила игры для поступающих.
Ну, должен быть рынок, я прошу прощения, должен быть рынок применения своих навыков и знаний, которые человек получил. Да? Если человек будет вынужден отдавать каждый месяц там, 50-70 тысяч рублей за образовательный кредит, да, то это бессмысленно совершенно. Лучше вот затянуть пояс потуже, значит, у друзей. И вот это важно. Да? Здесь нужно четко понимать, как будет реализовываться этот механизм, а дальше посмотреть.
Но ведь дело в том, что Вот в нашей стране, мне кажется, что еще не принято как бы, ну, ждать после вуза, там, выбирать. Почему-то все из огня в полымя бросаются сразу после школы поступать в университеты. Какая-то такая мода. И вот, ну, мне она не очень понятна. На Западе все-таки люди, мне кажется, дольше выбирают и меньше опираются на выбор родителей и какую-то самостоятельность проявляют. Ну, у меня такое ощущение.
Но здесь есть несколько моментов. Например, если мальчик не поступит в вуз, его заберут в армию. Да? То есть выбирать он может ровно до того момент, когда им исполняется 18 лет, да, то есть есть особенности законодательства. Ну, на Западе, да, на Западе действительно есть возможность.
Мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут, когда пройдет рекламная пауза. Я напоминаю, у нас в студии Сергей Сергеевич Карлов, заместитель декана по учебной работе, Дарья Завгородняя, Александр Милкус. Ну, подведем итоги нашего разговора.
Родительский вопрос.
Радио как книга. Развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Родительский вопрос.
Так, мы подводим итоги, в общем-то, в этой части нашей программы. Я напоминаю, я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Рядом со мной Дарья Завгородняя, моя коллега. И Сергей Сергеевич Карлов, заместитель декана по учебной работе химического факультета МГУ. Я напомню очень важные моменты, которые мы обсуждали, которые важны для абитуриентов следующего года и для тех, кто вообще выбирает специальность, куда поступать в ВУЗе. Первое, в этом следующем году будет достаточно популярный так называемый целевой набор. Он будет отличаться от тех правил, которые были раньше, и тот, кто поступает на целевой прием, на целевой набор, он гарантированно будет работать на том предприятии, которое является партнером этой программы, будет понятна его зарплата, будут понятны какие-то социальные льготы, но это налагает определенную ответственность. И целевой набор в этом году, в следующем году, он требует участия в конкурсе и подготовки не хуже, чем те, кто поступает на бюджетные места. Раньше целевики, в общем-то, выступали гораздо с меньшими баллами, чем было. Второе, идет обсуждение, и, скорее всего, мы будем понимать, наверное, где-нибудь осенью реальную картину, будут менять распределение, хотят, по крайней мере, Министерство образования менять распределение бюджетных мест, и от так называемых федеральных, московских, питерских, там, крупных вузов в сторону региональных, ну, видимо, для того, чтобы просто им дать больше денег на программы развития, потому что как бы, понятно, что люди, которые, ребята, которые поступают, приезжают в Москву, в Питер, там, в Новосибирск и так далее, в свои регионы потом не возвращаются, а в общем-то, кто-то
хотят
там должен
развивать. Хотят растить специалистов на местах, что правильно. Да. Будут ли они расти на местах, интересно.
Ну, вот мы об этом обсуждали, просто я напоминаю, что мы подвели итоги. И третья идея, которая сейчас уже принята, но пока мы тоже не знаем окончательно правила игры, это возвращаются образовательные кредиты в связи с тем, что мораторий на подъем увеличения стоимости платных программ обучения платного в вузах снят. И в этом году, как мы уже говорили, многие вузы подняли стоимость обучения, причем достаточно серьезно, до 30%. Но вот средняя стоимость, насколько я помню, в крупных ведущих российских вузах, вот московских, питерских, ну вот московских подороже, да, это за 400 тысяч уже, 400-450 тысяч, 460 тысяч. В МГИМО есть специальности по 600 тысяч обучения в год. Это очень серьезная подъем, при этом есть графики, которые показывают, что средняя зарплата, в общем-то, у нас не растет уже достаточно долго, там где-то, наверное, с 2012-2011 года, стоимость платного обучения растет там, ну, последние годы процентов на 10-12, вот в этом году где-то, может быть, на 20-25. Это тоже нужно понимать тем родителям и абитуриентам, которые собираются в следующем году поступать. Сергей Сергеевич, а давайте мы все-таки расскажем в этом году, в чем... Что изменилось в вашем приеме, вот в приеме в МГУ? Вот мы говорили, что высокий средний балл, да? А какие и что вы ожидаете вот от первой волны, которая уже зачислена, и второй волны?
Ну да, балл действительно очень высокий. У нас по первой волне проходной балл вот поднялся на 20 пунктов, что вообще говоря много.
За год?
Да.
Ох как.
У нас было круто. 417, а стало 432. Да, ну, чуть меньше, чем на 20. Вот. Вы знаете, по большому счету, мне кажется, что человек, который набрал суммарно 417, 432, это примерно одно и то же. Я не ожидаю каких-то там сверхъестественных способностей у студентов, да, но к нам традиционно приходят люди, которые хотят у нас учиться, я об этом говорил, готовы у нас учиться. Никаких серьезных изменений. Да, в целом по МГУ конкурс немного вырос. Немного вырос, он вырос и по количеству физических лиц, которые подавали заявления, и по количеству заявлений. Ну вот на химфаке единственное, что я могу сказать, мы открыли новое направление, это химическая технология. У нас в этом году впервые осуществляется набор на химическую технологию, но только на уровне магистратуры. Вот. А я не думаю, что кардинально что-то изменится в уровне знаний студентов.
У вас сколько мест осталось для зачисления во вторую волну?
Мы зачислили 129.
Так, у нас есть сообщение в WhatsApp. Не имеет значения, кредиты не берут, так как нет уверенности в том, что после обучения будет гарантировано трудоустройство, и можно будет выплатить образовательный кредит.
Ну, мы да, вот, говорили, вот да? Народ, понятно. Статистика есть, что народ не знает, куда он трудоустроится. А многие ли за границу уезжают из ваших выпускников? Есть ли у вас такие
есть
данные?
Есть статистика, мы проводим опросы. Значит, ну, намного меньше, чем в 90-е годы, да, уезжают, и это нормально. Для науки это нормально, да, уезжают и, кстати, и возвращаются. Вот, то есть, ну, думаю, что среди наших выпускников, ну, процентов 10 уезжает за границу. Вот
а так. Трудоустраиваются все по специальности молодые химики в нашей стране сейчас?
Нет, не все, но очень многие. Но, по крайней мере, понимаете, траектория вот наших выпускников – это все-таки больше наука и больше аспирантура. Вот, значит, а что значит по специальности? Вот мы с Александром перед программой обучали, да, обсуждали. Значит, вот человек занимается наукой или человек продает химический реактив? Вот химический продаж химических реактивов – это по специальности или нет?
Сложный вопрос, но, наверное, близко к специальности.
Я сказал «да» сразу, потому что, естественно, надо знать, чем ты занимаешься.
Я имел в виду моих бабушку и дедушку, которые были химики и работали в НИИ. Бабушка зарабатывала стыковочную резину для «Союза Аполлона». Угу. Вот это вот я это примерно имела в виду.
Ну, вот то, что вы имели в виду, это процентов 40-45 выпускников.
Угу. Очень прилично, Саш. Ты там что-то хотел дальше сказать?
Я говорю про химфак.
Ну, я понимаю, что про химфак.
У меня есть статистика.
Мы говорим про научное направление. Меня больше волнует все-таки. Я понимаю, что в МГУ будут поступать и будут поступать всегда. Вопрос в том, как развивать региональные вузы. Вот мы почему-то ставим образование как такой вот центр, от которого все расходится. Наверное, это и хорошо, но если мы даем деньги на развитие вузов региональных, да, то вопрос в том, насколько развитие региональных вузов соответствует развитию экономики региона. То есть мы можем вложить хорошие деньги, вот сейчас вот эта система, да, опорных вузов в регионах, которые должны готовить кадры для развития для экономики региона. Насколько экономика региона готова принимать этих ребят? Если я вот опять же вернусь, я был в Архангельске, разговаривал с молодыми ребятами, учеными, которые там закончили Арктический университет, и сейчас вот работают в научных организациях, но получают 20 тысяч. То есть 13 тысяч зарплат, 7 тысяч стимулирующие. Ну, пойдут они в науку, пойдут они в образование, куда они пойдут с этими деньгами. Так что это вот реальная проблема, образование не может существовать вне экономики региона, и вот мне опять же вот только что пишет WhatsApp-сообщение, у нас избыток людей с корочками, рабочих не хватает. То есть вот люди прекрасно это там понимают, то есть вполне возможно, что человек заканчивает университет, региональный университет, потом будет работать рабочим.
Но нужна смычка, потому что нужна смычка промышленности, производства и обучения,
этого,
вузовского,
кажется,
образования.
Да, для этого, мне кажется, и пытаются ввести целевой набор, чтобы люди хотя бы предприятия отвечали за тот набор, который они осуществляют за подготовку специалистов. Я напоминаю, у нас в студии были Сергей Сергеевич Карлов, заместитель декана по учебной работе, я Александр Милкус и Дарья Завгородняя. Ввели эту программу. Не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.